Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами сегодня перечитаем предысторию одного из самых известных поединков в истории человечества и уж наверняка в истории Израиля. Мы с вами сегодня познакомимся с филистимлянином по имени Голиат и расскажем о том, что происходило между ним и воинством Израиля. Мы будем читать с самого начала 17 главы первой книги Шмуэля, которая в синодальном переводе «Первая книга царств». «Ваяасфу плештим эт маханеем лемельхама». «И собрали филистимляне свой лагерь на войну». «Ваяасфу сохо ашер Иуда». «И прошли они, собрали они свою армию в сохо, которая в Иудее». «Вяхну бен Сохо у вейн Азака». «И остановились они между Сохо и Азака бе Эфес Дамим». Обычно говорят «в Эфес Дамими», то есть выражение «Эфес Дамим» переводят как название города. Но «Эфес Дамим» — это выражение, которое можно перевести бескровно, без кровопролития. То есть филистимляне дошли до границы своего филистимского влияния до долины Гайла без кровопролития и остановились там лагерем. «Вы Шауль, вы Иш Исраэль, а Шауль и народ Израиля, наэсфу ваяхану бе эмек Гайла». А Шауль и народ Израиля остановились, собрались лагерем в долине Гайла. «Ваярху мельхама лекрат плештим». И подготовились к войне против филистимлян. Нужно сказать, эта география здесь не просто так приводится. Обычное место обитания филистимлян – это побережье. Если двигаться вглубь страны, следующей полосой будет Шфела – низменная страна. То есть место, где горы спускаются к прибрежной равнине. И именно в этом месте находится Эмек Гайла, долина Гайла. Дальше, выше уже идут горы. Если мы читали после помазания Шауля, что он возвращается, филистимляне, в горах иудейских, то здесь мы видим определенный успех царства Шауля. Филистимляне оттеснены, и они уже приходят на войну гораздо ближе к морю, гораздо ближе к собственным границам. Если читать географию, то сражение происходит буквально на границе филистимлян и израильтян в долине Гайла. «Флештим омдим алагар мизе, в Исраэль омдим алагар мизе». Филистимляне стоят на одной горе, израильтяне стоят на другой горе. «Веагай бейнахем», а долина между ними. В шахматах есть такая ситуация, которая называется цуцванг. Это положение, когда любой ход, который ты не сделаешь, ухудшит твою ситуацию. С одной стороны, не ходить нельзя, с другой стороны, не просто нет хороших ходов, а все ходы просто ухудшают ситуацию. Есть и ситуация, которая называется взаимный цуцванг, когда кто бы как ни пошел, именно первый, кто пойдет, тот и проиграл. Похожая ситуация сложилась в нашей истории. Мы знаем из истории, из военной тактики, что нападать гораздо сложнее, чем обороняться. То есть для того, чтобы напасть, нужно в несколько раз больше силы, чем нужно для обороны. Две армии встали друг напротив друга. Если раньше филистимляне собирали огромные толпы, это было мощное воинство, а израильтяне были надеющимися на чудо кучкой верующих людей, то сейчас собрались две сильные армии. Та, которая первой нападет, та будет вынуждена положить в разы больше сил, чем та, которая обороняется. Кто напал, тот и проиграл. Вот в такой цуцванг попали две армии, филистимляне и израильтяне. И, естественно, долго стоять армиям трудно, сложно, потому что у людей есть дома, потому что народ нужно кормить и потому что происходит деморализация. В 4 стихе мы читаем «Ваеца иш абенаим». «И вышел человек междустей. Бейн на иврите – это между. Бенаим – это стоящий между. Тот человек, который выходит перед своей армией и становится между своей армией и армией врага. Именно тот человек, который будет призывать противника сразиться с ним, так называется на иврите. Итак, вышел такой человек, ми маханот плештим, из лагеря филистимлян, Галиат шмо, имя его Галиат. Много сказано об имени Галиат, много разных предположений. Наиболее вероятно, что имя его хурийское происхождение. Гали – это слово или откровение. Ит – это название бога Тешуб, бог луны у этих народов. И можно перевести его имя как «Слово Божье», только «Бог» – это не Бог Израиля, не истинный Бог, а божок, бог луны, которому тот народ поклоняется. Итак, вышел Галиат, человек по имени Галиат, ми Гат, он из Гат. Гат – это известный город в стране филистимлян. Гаво шеш амот везерет. Рост у него 6 локтей с мизинцем. С мизинцем – это важно. Удивительно. Если считать классический локоть, как это обычно считается, 50 сантиметров, то, можно сказать, высота Галиата 3 метра и 10 сантиметров. Есть другое мнение, и оно тоже имеет основание. При измерении роста ама или локоть равняется 30 сантиметрам, тогда получается, что высота Галиафа 1,90 м. Учитывая, что средний рост людей, люди были намного ниже ростом, средний рост людей 1,50 м, 1,55 м, конечно, человек 1,90 м ростом выделялся. Если вам доводилось быть в присутствии высоких людей, то даже человек, который выше вас на 20 сантиметров, может в нашем сознании ощущаться как великан, когда мы видим, что он берет что-то с полок в супермаркете, тех, до которых мы тянемся, он берет свободно, нам кажется, вот перед нами великан. Есть еще одно толкование в отношении роста Галиата, которое объясняет рост Галиата. Наверное, все видели известную картину Леонардо да Винчи «Витрувианский человек». Человек с широко расставленными руками, там, руки в нескольких позициях, вписанный в окружность. Это картина Винчи, которая объясняет пропорции человеческого тела. Это открыл не Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи только зарисовал эту картинку. А на самом деле пропорции известны с древних времен, и эти пропорции говорят, что рост человека соответствует 4 его локтям, то есть 4 расстояниям от локтя до кончика пальца. Это обычные пропорции человека. В случае с Галиатом говорится, что рост его больше 6 локтей, и это может дать представление, что это словно человек, у которого на плечах сидит еще один человек. Так можно нарисовать образно человека гигантского роста. Естественно, как и в истории с Шаулем, когда можно поставить какой-то диагноз, есть люди, комментаторы, которые пытаются поставить Галиату диагноз – акромегалия. Акромегалия – это нарушение в гармонии роста, которая приводит к тому, что человек растет выше, чем это принято. И такой человек, помимо того, что он растет, страдает определенными слабостями. У него есть проблемы с давлением, у него есть проблемы со зрением, и некоторые комментаторы говорят, вот этот бедный Голиаф, он на самом деле только выглядел так устрашающе, на самом деле он больной человек, его бы сразу из этой долины Галила отвезти куда-нибудь в больницу, в Адасу, в Иерусалим, и подлечить. Он и подслеповат, и давление у него, и, в общем, он только декоративно большой, поэтому-то Давид и смог к нему быстро подойти, и так легко с ним справился. В общем, народ склонен жалиться над Голиафом, но не очень похоже на это, потому что этот высокий рост соответствует и амуниции, которую он носит. Кованый хошет аль-рушо медный шлем на его голове, «Вешерьон каскасим улявуш», и он одет кольчугой покрытой, то есть не просто кольчугой, а кольчугой с чешуйками, которые закрывают кольца. Очень укрепленная амуниция. «Умишкаль шерьон» и вес этой кольчуги «Хамешет элефим шкалим нехошет» — 5000 шекелей меди, 42 килограмма меди, если принять, что шекель 8.4 грамма. То есть человек носит на себе амуницию около 50 килограмм. «Вемицхат нехошет аль реглав» — и латы из меди на ногах его. «Вахидон нехошет бен ктефав» — и медный щит за плечами его. 7 стих. «Вехец ханито киманор оргим» — а длина копья его как вал ткацкого станка. «Велагевет ханито 600 шкалим барзель» — а наконечник копья его 600 шекелей железа, то есть еще около 5 килограмм. «Веацина олех лифанав» — и есть юноша, который щитоносец, который еще идет перед ним со щитом. Такая вот фигура появилась перед воинством филистимлян. Очень высокий человек, который выглядит как гигант, в очень прочной, тяжелой амуниции, еще есть юноша со щитом, который идет перед ним. Есть комментаторы, которым не нравится этот юноша со щитом, который идет перед Голиафом, и которые еще помнят, что Голиаф страдает акромегалией, и они говорят о том, что это не юноша со щитом, это не щит, а это такой козырек от солнца, который защищает Голиафа, у которого проблемы со зрением, который его защищает от солнца. Такой своеобразный щиток, как есть в автомобилях, которые пускаются на лобовое стекло. Есть и такая идея, но наиболее вероятно, все-таки речь здесь идет о щите. Итак, в 21 главе второй книги Шмуэля, которая вторая книга Царств в синодальном переводе, мы читаем о том, что Голиаф был один из 4 братьев, сыновей Рафы, которые жили в Гате, которые родились у него в Гате. Все 4 были убиты Давидом и его воинами. Мы говорили, что ситуация, которая сложилась, ее можно назвать цуцванг. Никто не хочет воевать, чтобы гибло много людей, тем более первым начинать войну, когда белые начинают и проигрывают, белым не хочется начинать. И поэтому Голиаф делает рациональное предложение. Зачем нам продолжать эту ситуацию? Давайте кто-нибудь из вас сразится со мной, и кто победил, тот и будет победителем. В истории известно очень много таких войн, больше в греческой традиции, например, поединок царя Эпирского и македонского стратега Пантавха. Там царь Эпирский после долгих перипетий победил, и македонцы очень сильно растерялись и, собственно, отступили. Есть история Мстислава Храброго и косовского князя Редиди. Есть всем известный, воспетый известной картиной поединок Пересвета и Челубея. Я не могу сказать, не знаю, был ли он исторический. Но и в те времена этот поединок, такой поединок, как способ решения боя, был известен не в еврейской традиции, а больше в греческой традиции, хотя можно сказать, что была похожая ситуация позже и в Израиле. Мы читаем об этом во второй главе второй книги Шмуэля, которая в синодальном переводе «Вторая книга царств». «И сказал Авнер Иоаву: пусть встанут юноши эти и позабавятся борьбою перед нами. И сказал Иоав: пусть встанут. И встали они, и вышли счетом 12 беньяминян от Ишбошета, сына Шаула, и 12 из слуг Давида. И схватили они друг друга за голову, и мазили мечи свои друг другу в бок, и пали вместе. И назвали это место, что в Гивоне, Хелькат Ацурим, то есть полем мечей». Перед сражением в общем-то, сражением, которое происходит в рамках гражданской войны, бойня гражданской войны, перед ним Авнер и Йоав решают устроить похожий поединок 12 на 12, символизируя 12 колен Израиля, над которыми каждый хочет царствовать, все 24 юноши погибают. Суд от Всевышнего в том, что в гражданской войне не может быть победителя. Так не может случиться. Очень маленькая вероятность, что в поединке, в каждом из 12 поединков оба воина погибнут. Это в конечном счете редко случается. Но здесь Всевышний устраивает это, чтобы показать, не будет победителя в гражданской войне. Но вернемся к нам, в долину Айла. Война не гражданская, речь идет о противостоянии между филистимлянами и Израилем. Итак, мы читаем, что Голиат вышел вперед, «Ваяамод ваикра эль маарехет Исраэль», и встал он и возвал к армии Израиля, «Ваяамар алейм», и сказал им, «Лама тицу лаарох мельхама», «Зачем же вам готовиться к военной операции?» «Ало анохи пришти, вот я филистимлянин, ваятем авадим лешауль, а вы рабы Шауля». Почему он так говорит? У филистимлян тоже есть царь. Мы читаем неоднократно, что есть цари у филистимлян, но они больше военачальники, они больше организаторы. У филистимлян подобие греческой демократии или вече, у них такое народное управление, у них нету выраженной монархии. И здесь Голиат отчасти насмехается, отчасти здесь Голиат намекает на выбор израильтян поставить над собой царя. И вот говорит, вот я филистимлянин, а вы рабы Шауля. Еще, может, несколько лет раньше можно было бы сказать, а вы израильтяне, но теперь у вас есть царь, и вы рабы Шауля. И он предлагает, брулахем иш, выберите человека, вы ирэдэлай, и он спустится ко мне, то есть сразится со мною. Им ехоли лахем ити, если он сможет воевать со мной, вейкени, и убьет меня, а ину лахем леавадим, мы будем вам рабами. Вейманю ухалло, вейкитив, а если я смогу победить его и побью его, вейтем ляну леавадим, веаваттем утану, вы будете нам рабами и будете служить нам. Вейомара плешти, и сказал плешти, и сказал филистимлянин. Единственный раз Голиат назван по своему имени. Дальше он будет называться просто Плешти или филистимлянин. Никак больше по имени его не называют. Это выражение пренебрежения к человеку. Он филистимлянин. Здесь Голиат, который кажется филистимлянам героем, Писание говорит просто филистимлянин. С одной стороны, Писание уделяет очень много внимания внешности Голиата. Мы можем рассказать про Голиата гораздо больше, чем про то, как выглядел праотец Авраам, или как выглядел Моше, или как выглядела Рут, или как выглядела Рахель. Мы про них ничего не можем сказать. Здесь Голиат описан довольно подробно. Он чисто внешний. Там ничего за этой внешностью не стоит. Все, что он представляет из себя, это гора, мускул, это герой битвы, но внутренне там ничего нет. Поэтому так много места уделяется его описанию. Мало кто так описывается. Скажем, и о том, что у Давида есть борода, мы узнаем из того, что он, притворяясь сумасшедшим, пускал слюну по своей бороде. Других описаний бороды Давида у нас нет. Не написано, нигде не описывается подробно, настолько подробно внешность Давида. И внешность Шауля тоже описывается, но не настолько подробно. Здесь Тора подробно описывает именно то, что внешне всю картинность этого Голиата, который вышел воевать против Израиля. «Вьомара плешти», сказал филистимлянин. Мы уже говорили о том, что когда Писание повторяет два раза в отношении того или иного героя «Вьомар, вьомар», и сказал», это значит, что ответом ему молчание. Он сказал, молчание в ответ, и тогда он продолжает и говорит еще что-то. Голиат бросил вызов, на его вызов Ответом было молчание, и поэтому он продолжает говорить. «Они хайрафти тмарехет Исраэль». Я сейчас буду позорить, буду выражать презрение к армии Израиля. «Тнули иш».